Здравствуйте, спасибо за то, что сегодня вы с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницимазос.
Здравствуйте.
И мы хотели бы сегодня попутешествовать вместе с вами по истории Иова. Это история человеческого страдания. Я думаю, каждый из нас, кто больше, кто меньше, связан с этим. И мы проведем это путешествие не для того, чтобы здесь пофилософствовать в студии, а чтобы понять, как мы можем нашу жизнь взять. И каждый из нас, как личность и как общество все вместе, как мы можем создать общество одной семьи, увидеть новые горизонты. Эта история меньше нас интересует сама по себе. Нас интересуют вопросы, которые она поднимает. Понятия, как судьба, удача. Мы приглашаем вас вместе с нами попутешествовать и взять практические советы в нашу жизнь. Итак, Ница, пожалуйста, веди нас в тему.
Вкратце, история Иова описывает прямого, непорочного, удалявшегося от зла человека. Несмотря на то, что он был таким хорошим человеком, однажды на него одно за другим посыпалась цепочка бедствий. Первое бедствие было таким. Пришел человек и сообщил ему, что банда разбойников украла быков и ослов, а также убила работников. Пока этот человек говорил, пришел второй и сообщил ему, что Творец послал огонь и молнии, и сжег стадо овец, и также пастухов. Третий пришел и сообщил, что еще одна банда разбойников украла верблюдов и убила сторожей. И в дополнение ко всему пришло самое горькое сообщение, что сильный ветер обрушился на дом, в котором были его дети. Дом обрушился на них, и все его 10 детей погибли. Иов слышит обо всей этой цепочке трагических событий, происшедших одно за другим, и говорит: «Голым я вышел из утробы матери, и голым вернусь туда. Творец дал, и Творец взял. Да будет имя Творца благословенно». Так начинается эта история. И первый вопрос, который возникает у каждого из нас: существует ли судьба? Судьба ли диктует такие события в нашей жизни?
Что такое судьба?
Вот именно в этом и вопрос. Что такое судьба и существует ли она?
Я не знаю, что такое судьба.
Очень многих людей волнует этот вопрос. Что такое судьба?
Что они вкладывают в понятие «судьба»?
Что вы об этом думаете? Есть или нет? Как вы относитесь к тому, что выпало ему? Это было предопределено?
Если программа определена изначально.
Не только о нем. Мы, конечно, больше интересуемся собой. Он лишь в качестве примера.
Я хочу ответить на это немного иначе.
Хорошо.
Нет ничего случайного.
Нет ничего случайного.
Нет ничего случайного.
Каков смысл этого?
Что же есть, если нет случая?
Есть силы природы, которые действуют на каждую часть творения и на все творение. Общая сила и частное проявление этой общей силы на всей материи творения, на каждую часть творения. Это части общей материи. И так это развивается более и более, как мы видим, в течение общей эволюции.
То есть вы согласны с ответом Иова после того, как на него сыпятся все эти удары, такая страшная цепочка, и все вплоть до детей исчезает. Его реакция: «Вышел я голым из материнской утробы и вернусь туда голым. Творец дал, Творец взял». То есть некое согласие. Согласие с этими силами, которые приходят и действуют.
Верно.
Хорошо.
Ты можешь отнестись к этому как хочешь, но прежде всего ты согласен с тем, что это не просто слепая судьба, а это процесс, затрагивающий все творение и меня. И этот процесс складывается из взаимодействия сил как частей единого процесса, то множество сил, которые так действуют. И в этом процессе есть и моя часть.
Часть такая не совсем уж.
Не то, что да и нет. Это то, что ты чувствуешь. Силы природы действуют.
И все-таки существует известное выражение. все предначертано и разрешение дано. Что это значит? Если действительно существует план, где все расписано, то какое разрешение нам дано?
У нас есть возможность, в отличие от неживого растительного животного уровня, у говорящего уровня, есть возможность в соединении между нами прийти к такому общему объединению между нами, что мы не будем являться вредоносной частью природы, тем самым мы нейтрализуем все плохое развитие, и тогда наше развитие пойдет в хорошее направление.
То есть нам дано разрешение на то, чтобы изменить отношения?
Отношения, не просто отношения внутренние, также и практически. Вся природа едина. Мы уже говорили об этом много. А человечество по отношению к природе выступает как негативный фактор, потому что мы находимся в постоянном конфликте, каждый строит себя за счет ближнего, ненавидим друг друга, отдаляемся друг от друга, постоянно конфликтуем, воюем, что только не делаем. Глядя на природу, мы видим, что лишь мы наносим вред. А если так, то все, что происходит в плохом виде, не в хорошем, происходит так, потому что мы направляем наше развитие в неправильном направлении. Если бы мы принимали развитие как обязывающее нас к еще большему единству, к еще большему диалогу, взаимоучастию, поручительству, то, разумеется, что мы бы воспринимали все эти силы, которые нас развивают в хорошем виде. В этом наш выбор. Развитие должно быть, силы должны действовать на нас, но мы не находимся в подобии этим силам и воспринимаем их в негативном виде, вопреки желанию, вопреки пониманию и нашим действиям. И в действии, и в мысли, везде. Получается, что все развитие, как мы видим и сейчас на собственном примере, ведет в плохую сторону. Из года в год мы чувствуем себя хуже. Причиняем вред и сами становимся его жертвами.
Интересно, что вы говорите о том, что наша эволюция, наше развитие продвигает нас к связи, к объединению, к хорошим отношениям.
Верно.
И это хорошее место.
Цель в том, чтобы привести все творение, всю природу к балансу. Все, как мы видим в микро, в разных вещах, идет к балансу. Почему дует ветер? Для того, чтобы сбалансировать давление. Почему возникает холод и тепло? Есть холод, тепло. Если на улице жарко, а в комнате холодно, можно открыть окно, и тогда возникает баланс между температурами внутри и снаружи. И так далее. Баланс давления в человеке. Природа стремится к балансу. Если мы не стремимся к балансу с природой, мы сами, то мы вызываем то, что вся природа по всей земле выходит из баланса, потому что человек выше, чем неживое растительное животное. Мы тем самым разрушаем экологию, разрушаем все. И также нашу жизнь и нашу судьбу. Получается, что вместо того, чтобы развиваться в хорошем направлении, к единству, к хорошему отношению, определить себя как часть понимающая, чувствующая и организующая творение, природу и все, что есть на земле, мы действуем наоборот, идя на поводу наших внутренних побуждений. И так мы постоянно вступаем в конфликт, в противоречие с природой все больше и больше. И этот процесс накапливается, пока не приводит к катаклизму. Еще раз накапливается опять катаклизм. И так мы и делаем. И эти катаклизмы ничему нас не учат.
Эти катаклизмы, вы говорите, они общие и частные.
Да, катаклизмы природы или войны, которые мы ведем, эпидемии.
Но и в личной жизни тоже, каждого из нас.
Да, конечно.
То есть вы относитесь к каждому удару, который приходит, неважно какой, кому, на каком уровне, как к выражению отсутствия равновесия общего и
да.
этой тенденции в направлении связи и гармонии между всеми частями, и отсутствие равновесия несет удар.
Да.
Интересно увидеть, что в истории с Йовом не берут какого-то отрицательного персонажа, а написано, что Йов, он чист, он прямой, он трепещет перед Творцом, он не находится во зле. Он, может быть, даже самый лучший в тот период, и нам дают его в пример, чтобы нас научить чему-то, и что же хотят нам показать, что он именно человек, у которого все в порядке, он не находится во зле, очевидно, он выполняет добро, он получает удар за ударом. Я хочу сказать к этому, что история Йова показывает нам, что это не так просто, как это выглядит, а есть здесь что-то очень хитроумное, есть борьба между Творцом и Сатаной. Они говорят, давайте возьмем Йова. Она говорит Творцу, думая, что он чистый, добрый, его сердце с тобой. И это потому, что он богат, давайте начнем сыпать на него удары и посмотрим, куда он придет. И этот несчастный Йов, сцена за сценой, на него все сыпется. И вот этот диалог между сатаной и Творцом, можно посмотреть, как он реагирует, как животное, которому ты наносишь удары. Вы сказали, что отсутствие равновесия влечет эти удары на человека. Если мы посмотрим на Йова, если мы посмотрим на сегодняшний мир, то очень много неравновесия мы увидим. Но если мы посмотрим на личную жизнь человека, который невиновен, он не может найти в своей жизни неравновесие. Почему именно он получает все эти удары, и он стал символом всех поколений вершины страданий человечества? Почему именно он такой хороший?
Я думаю, что если ты сейчас выйдешь на улицу и начнешь спрашивать людей, знаешь, иногда ходят по улице с микрофонами и задают вопросы, все будут на уровне Иова, как написано в начале.
Что это значит?
Непорочен, справедлив, все очень хорошо, я законопослушный гражданин и так далее.
То есть каждый человек оценивает себя хорошо?
Конечно, без сомнения.
Это то, что показывается нам, что человек так чувствует относительно себя?
Верно.
Но здесь это такой личный удар, некая общая несправедливость. Это не очень понятно. Он получает личный удар, в то время как недостаток равновесия, он общий.
Нет, в общем, никто не чувствует, что происходит в общем. С моей стороны, пусть весь мир сгорит, главное, чтобы мне было хорошо, я бы этого не почувствовал. Я готов жить на необитаемом острове, в океане всеобщего пожара, и меня ничего не беспокоит. Так и Иов относится. Так он и относится.
То есть на что он смотрит? Это также очень подчеркивается в истории. В этом даже есть что-то положительное.
У меня есть все, слава Богу, все в порядке. Я не порочен. Я в чем он не порочен, в чем он праведник? Ему хорошо? Да. Сейчас приходит зло. Он также благословляет Творца.
Верно, он все еще продолжает оправдывать Творца.
Творец дал, Творец взял. Все в порядке.
Да, да будет благословенно имя Творца.
То есть, в конце концов, он видит эти вещи как высшую силу. И то, что он не может ни в чем вмешаться в это. То есть, он довольно-таки глуп, я бы сказал.
Почему?
Так, потому что это как было, было, есть, есть, нет, нет. Я в этом не действую никак. Я думаю, что и сегодня это происходит в мире, в каждом из людей на улице. Выйди и поговори, скажи, сегодня кризис? Да. Верно, есть изменение климата? Да. Верно, это опасно? Да. То есть все эти вещи, посмотри, сколько людей без работы, сколько больных, сколько разводятся, сколько детей выбрасывается на улицу и так далее и тому подобное. Все правильно, слава Богу. Что, слава Богу? Что, слава Богу? А где ты? В чем ты непорочен? Слава Богу, это твое отношение. Так должно быть.
В этом и вопрос.
Поэтому нужно продолжать посылать ему страдания.
Йову?
Конечно, чтобы изменил свое отношение к жизни. Мы видим здесь прототип каждого человека в мире. Таковы люди сегодня. Я вижу, каждый таков. Так устроен. Написано, что не было ни до, ни после таких страданий, как у Иова. То, что не было, верно. Но то, что не будет в будущем, не может быть таких. Если мы будем так относиться к реальности, я не могу на все сказать. Смотри, проблема следующая. То, что я могу сказать, что все в руках небес, где вторая половина? Я для чего? Кто я? Он устраняется от всяческой ответственности. Он не хочет отдавать себе отчет в том, что есть здесь доля его участия. Что это зависит от него, что он сделал, что в программе Творца, в природе, я нахожусь и выступаю как активный участник. Как активный участник. Отсутствие баланса с природой я вызываю. Так, недостаточно сказать, так я родился, так я умер, и все на этом закончилось. Нет. Это неправильно. Именно вы спрашивали о судьбе. Он верит в судьбу. Слепая судьба, высшая судьба, неважно. Но судьба. Все задано. Вот и все.
То есть тот, кто верит в судьбу, кто он? Человек, думающий, что все предначертано, и у него нет никакой возможности что-то сделать.
Он делает из себя, просто ставит себя на животный уровень. Не живое растительное, а животное. Они развиваются под воздействием природы или Творца. Можно сказать, это одно и то же. И эта природа их толкает к какому-то развитию по пути эволюции, и они движутся. В самих них нет ничего. В каждую минуту жизни человек выбирает, что лучше, что хуже. Из того, что у него есть. И устраивается. Но, в конце концов, сама программа — это не по мне. Оставьте меня, что вы от меня хотите. Я маленький человек, простой гражданин, непорочный. У меня есть, слава Богу, овцы, верблюды, женщины, дети. Все. Больше не хочу ничего знать. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Потому что ты не хочешь поднять голову и увидеть, что ты человек. А человек ты, потому что подобен Творцу. Адам ослоподобный. Поэтому ты обязан взять то, что тебе положено привести в порядок в творении, и привести в порядок.
Что значит привести в порядок в творении?
Тот баланс, о котором мы говорили. Ты обязан изменить свою природу, соответственно, общей природе.
Что это значит?
Сердце человека зло с молодых лет. Ты ненавидишь всех, ты отталкиваешь всех, ты со всеми соперничаешь. Тебя не беспокоит, даже если ты никому ничего плохого не делаешь. Тебе не важно, будет ли им плохо, ты не заботишься о том, что всем было хорошо. Ты не выполняешь «возлюби ближнего, как себя». Ты не можешь быть равнодушным. Ты находишься в рамках, где ты обязан выполнять. И закон на тебя действует простой. У тебя есть злое начало, ты находишься, родился со свойствами противоположными любви и объединению и поручительству, ты обязан прийти к объединению, к поручительству, к отдаче ближнему, не делать другому то, что ненавистно тебе, возлюби ближнего, как себя. Все, ты обязан к этому прийти, хочешь ты того или нет. То, что ты делаешь из себя дурачка, или, как написано, богобоязненного, этого недостаточно. Недостаточно. Ты не можешь повернуться ко всему спиной и сказать, я в порядке. Почему он в порядке?
Не знаю, так написано.
Да, потому что в своих собственных глазах он в порядке. Пока человек не чувствует на себе ответственность за весь мир, он не в порядке. Почему написано «возлюби ближнего как себя» должен прийти к состоянию, где ты связан со всем миром? Ты несешь ответственность за весь мир. Конечно, поэтапный процесс, долгий, мы должны прийти к нему постепенно, в течение нашего развития, но это то, что мы должны делать. Мы должны соединить все человеческое сообщество в одно, и все человечество с природой, с неживым растительным и животным уровнями, чтобы все было одним целым, интегральным. Как сейчас мы видим в природе, которая показывает нам, что она всецело связана.
Я хотел бы, чтобы мы продвинулись в этой истории с Йовом. Тут есть центральный аспект в этой истории, звезда, которой нет в других историях Танаха. И здесь он представлен ярко, Сатана. И написано, и придет день, и придут порожденные Творцом, перед ним и Сатана среди них, и начинается диалог между Сатаной и Творцом, и потом происходит история с Йовом. Что такое Сатана?
Это наше плохое желание, которое против всех. Сатан сидит во мне, находится во мне. Это злое начало, то, что называется. Написано, злое начало человека — это Сатан, ангел смерти.
Это интересно, ведь, как правило, люди склонны думать, что Сатан — это некая высшая сила.
Какая высшая?
Так обычно думают в народе.
Почему бы она не была высшей? Я родился так. Это было до меня. Помыслы сердца человека, злые сладых лет. Это управляет мною.
Давайте потихонечку. Что такое Сатан, Сатана?
Я бы сказал, что он выше, чем Творец.
Да, но что это?
Сильнее, чем Творец.
Что такое Сатан или Сатана?
Есть природа, которая называется неживое, растительное, животное, говорящее. Сила, которая управляет неживым, растительным и животным, это сила хорошая, потому что они находятся в гармонии, в балансе, не делают друг другу ничего плохого. Если друг друга едят, то это потому, что так управляют ими силы природы. Не делают друг другу зла. Никто. Змея, которая... крокодил. Неважно кто. Никто не хочет никому сделать ничего плохого. Только для того, чтобы существовать. Все. Лев съел свое, лежит. Рядом с ним могут сейчас ходить. Он никого не трогает. Потому что он сыт. То есть в неживом растительном и животном, то, что управляет ими, ими управляет хорошая сила. Позитивная. Давайте назовем ее Творец. В части говорящей в природе, в человеке, в людях, там действует сила злая. Помыслы сердца злы с нудых лет. Злое начало — это... каждый день подталкивает человека к разным вещам, плохим для других. Что это значит? Если животное не хочет никому наносить вреда, а только наполнять себя, человеку недостаточно, что он хочет наполнить себя. Он наслаждается тем, что наполняет себя, нанося другому вред. То есть его связь с ближним, связь плохая. Недостаточно мне взять у вас часы, кольцо, очки красивые. Недостаточно взять, потому что я это хочу. Мне это нужно. Я еще наслаждаюсь тем, что сейчас у вас этого нет. Откуда это идет? Это идет от ощущения ближнего, когда я чувствую вас. И то, что чувствую вас, не то, что я хочу, чтобы вам было хорошо, я хочу, чтобы вам было плохо, и тогда мне будет хорошо. А ощущение ближнего есть только у человека. Когда мы смотрим на животных, то, как они нападают друг на друга, едят друг друга, они не чувствуют ближнего. Животное не чувствует другого. Ест другого, можно видеть в фильмах. Лев нападает на антилопу, у него нет отношения к ней, что я хочу нанести вред. Нет. Это мы наделяем их разными, придумываем сказки про них, наделяем их нашими чувствами. Он смотрит на это как на кусок мяса, который вдруг от него убегает. Он не понимает, что это животное, у него есть своя жизнь, дети, потомство. Нет. Для него это только кусок, как мы приходим в магазин, купить кусок мяса. Вот так он смотрит на то, как я сейчас могу взять из этого супермаркета, из природы, свой кусок мяса. Исключительно. Но когда я контактирую с природой, я наслаждаюсь и отношением. Я не могу относиться к природе так, что взял и все. Я наслаждаюсь связью с теми вещами, с которыми я нахожусь в контакте. Получается, что я никогда не наслаждаюсь самой вещью, а также тем, какие я вызываю последствия. Получается, что мне не нужно ваше кольцо, и не нужны ваши часы, и не нужны ваши очки. Но мне плохо от того, что есть у вас. И мне будет хорошо, если у вас не будет. Поэтому я забираю. То есть отношение к ближнему, которое есть у человека, которое присуще человеку, ставит человека в состояние, где он наслаждается недостатком ближнего, наслаждается страданием ближнего. Тем самым он поднимает себя и наполняет себя.
Это и есть сатан?
Это сатан, да. Это сатан. Это называется злое начало.
Когда они ведут борьбу в этом диалоге, который находится на фоне этой истории Творец и Сатан.
Сатан сидит внутри человека. Это наша природа. А Творец — это как бы природа внешняя, которая не находится во мне. Во мне есть неживое растительное животное, а в человеке нет, потому что лишь злое начало человека — зло с молодых лет. Во мне есть изначально злое начало. Все. У входа грех лежит. Таким я родился, так я и существую только. Можно это увидеть у детей, которые начинают расти, 2, 3 года, 4, 5, 6, и вот начинается человек. Почему? Он уже начинает лгать, начинает воровать. Он уже работает со своим разумом, хитростью, пытается выиграть для себя, наполнить это злое начало. Начало слова «желание». Злое начало, почему злое? Хочет, чтобы у него было в двух руках. Дайте ему игрушку и другому игрушку. Нет, он хочет, чтобы обе были у него. Понятно. Это видно воочию. И это ощущение мы обязаны, на нас лежит обязательство обратить в доброе начало. Действовать как ты. Как ты, значит, что если я, как маленький ребенок, хватаю две игрушки вместе, и не даю другому, я обязан сейчас обе игрушки отдать другому. Не одну поделиться поровну, потому что написано «как тебя». Как сейчас я люблю себя, и я хочу весь мир проглотить, а чтобы у других ноль. А, как я наслаждаюсь тем, что у них ничего нет. Не тем, что у меня есть, а у них ничего нет. Я обязан обратить природу. Возможно ли это? Давайте посмотрим Иова.
Иов получает эту негативную силу.
Тот же самый Иов, непорочный, у которого все есть. Ты хорошо сказал. Верно. В чем его непорочность? Слава Богу, у меня есть все. Сейчас ты меня забрал все, и с этим я согласен. И с этим мы видим в нашем мире таких людей. Есть многие, которые теряют все. Одни проклинают судьбу, а другие говорят, ничего не поделаешь, судьба. В этом они праведники. Ты реализовал замысел творения, то, что называется, этот процесс, по которому тебя ведет природа. Ты исправил что-то в мире. Ты привел к чему-то хорошему в мире.
То есть требуется активность, действие.
Да.
И вы определили действие в направлении возлюби ближнего, как самого себя.
Конечно. Не говори возлюби ближнего, как себя.
А как?
Совершенный баланс
среди всех.
Между всеми. Потому что возле ближнего это нечто можно, нельзя, красиво, некрасиво так поступать. Мы не говорим об этом. Мы говорим о законах.
Баланс.
Баланс.
Как вы можете объяснить эти манипуляции, которые делаются? Сатана говорит, дать ему еще удар, еще удар, еще удар. Взял деньги, возьми детей.
Верно, потому что это определено той же программой, по которой природа ведет нас.
Я не понял.
Мы развиваемся постоянно, мы растем. Наше желание постоянно растет. Оно постоянно развивается, постоянно становится все более и более грубым, требует большего. Таковы мы в мире. Да или нет?
Вы имеете в виду, что из поколения в поколение мы хотим все больше и больше?
Да, из поколения в поколение. Мы развиваемся. Действительно ли мы с течением поколений приходим к исправлению?
Что значит исправление?
Исправление нашего зла. Приходим ли мы к чему-то хорошему? Я постоянно иду рядом с сатаном. Сатан толкает меня к разным вещам. Сколько оружия в мире? Сколько убийств? Терроризм, ложь, коварство. Все это как бы все больше и больше. И уже я делаю что-то против этого? Нет. Я плыву по течению зла. Куда оно меня ведет, я не знаю. Я согласен. Я говорю, то, что я плыву по течению, означает, что я добропорядочный гражданин.
Прежде вы сказали нечто очень сильное, что возможно, что сила дьявола гораздо больше, чем добрая сила.
Конечно.
Если сегодня посмотреть на происходящее в мире, это выглядит так, будто зло воцарилось над добром.
Верно.
Как это может быть?
Потому что мы не восполняем это зло. Тем, что мы обращаем зло в добро, мы переходим к уровню Творца, где мы знаем, видим всю природу, и мы будем и в науке, и в мудрости, и в поведении нашем, во взаимоотношениях между нами, во всей нашей жизни мы будем на самом высоком, лучшем уровне, но мы этого не делаем.
История продолжается тем, что Иов сидит 7 дней скорби, и приходят трое его друзей утешить его. Между ними завязывается разговор, и друзья пытаются сказать ему, «Видимо, ты сделал что-то нехорошее. Не может быть, чтобы ты получил такие удары просто так. Видимо, ты как-то согрешил, сделал что-то нехорошее». А Иов все время говорит им, «Ни в коем случае, я праведник». Он не говорит «я праведник», он говорит «я не сделал ничего плохого». Эти удары могут быть только ударами судьбы. И эти друзья, эти товарищи задают такой вопрос, который мы часто задаем и сегодня. «Сделал ли я лично что-то плохое и поэтому получил эти удары?» Или что-то другое?
Природа, общий закон, не спрашивает нас, что ты сделал и что ты не сделал. Наше представление о судьбе, за каждое зло должно быть добро, или зло на зло, добро на добро, да? Это не действует по такой формуле. Если мы изначально говорим, что помыслы сердца человека злы с молодых лет, то я уже изначально нахожусь в негативном расчете.
То есть то, что говорят его друзья, и мы видим это и в продолжении этой истории, что Творец сердится на них. Это попытки поиска. Человек сам ищет, что плохого он сделал.
Нет, не найдет, потому что тогда он изобретает разные формулы, что природа должна вести себя так или иначе, но не исследует суть природы. Он не принимает в расчет, что возлюби ближнего как себя, распространяется на него. Он обязан к этому прийти. А изобретает разные философии, что так лучше, так это будет так. Я не понимаю, почему ко мне приходит это зло. Изобретает разные законы. Мы в нашем мире. У нас есть законы поведения, культура, правосудие, суды, адвокаты. Мы изобретаем для себя разные законы. Законы поведения в семье, в обществе, в природе, везде. Откуда эти законы? Они основаны на знании природы? Они основаны действительно на добре? Нет, так нам захотелось. И, как правило, их изобретают люди, которые сидят в каком-то месте, при том, что они занимаются между собой всякими грязными делишками, они и изобретают для нас законы, и так мы себя ведем. Действительно ли мы строим себя, свое окружение, свою окружающую среду вместо возлюби ближнего, как себя, и потом можем сказать, что мы в порядке после этого? Я добропорядочный гражданин. Почему? Даже если бы ты выполнял все, что написано, как гражданин, но кто это все написал тебе? Откуда он написал, откуда он взял все эти законы государства, мира? На основании чего? То есть изначально у нас искажены все представления, все отношения. А потом мы не знаем, почему эта судьба падает на нас. Мы сами это все делаем. Как мы, люди, которые немного понимают, в том, что находятся в системе законов, то есть сил природы. Откуда у нас дерзость начинать изобретать нашим злым началом ведь, изобретать разные законы поведения и говорить, это хорошо, так мы будем себя вести. Природа так себя ведет, ты спросил природу, ее исследовал, ты показал нам что-то неоспоримое, настоящее, существующее, или тебе захотелось так сказать, под воздействием своих побуждений. Мы действительно, как дети в детском саду, изобретаем в себе разные законы, при том, что настоящие отношения совершенно другие. И этим мы наносим всем вред, и себе, и неживому растительному животному, уровням экологии, даже извержение вулкана или цунами. Сегодня мы начинаем понимать, что, видимо, мы сами являемся причиной этого. Хотя это тяжело понять человеку, он и не хочет это понять, поэтому он не слышит, не хочет об этом слышать. Какая глупость с нашей стороны говорить, что Бог взял, Бог дал, дал, взял, слава Богу. Ничего не сделаешь, это еще хуже. То есть я и на будущее чувствую себя, что я праведник, я прав. Я всю свою судьбу получаю свыше и не принимаю в этом никакого участия. Так как же не придет сейчас еще беды дополнительные?
Когда приходят к нему дополнительные беды, одна за другой, в конце он приходит в состояние, когда он проклинает день, когда он родился.
Да.
Это чувство, что лучше смерть, чем такая жизнь, многие солидарны с этим. Как говорят сегодня, приходят страдания, ты получаешь удар за ударом. Ты говоришь, вообще жаль, что я существую.
Верно. Ну и что? Сегодня в мире много таких людей. Ну и что?
Да. Что вы думаете вообще об этой мысли, об этом чувстве, которое возникает в человеке в результате ударов, пока его не разрывает?
Бегство. Бегство от ответственности, бегство от цели. И все же не хочет слышать. Нужно организовать общественное мнение, помочь человеку услышать, что есть цель, и нужно организовать его жизнь, и все в его руках. Все в руках человека. Это не слепая судьба, и вообще не судьба. А ты так организуешь силы, данные тебе в распоряжение, что они доставляют тебе зло, и ты не хочешь согласиться с тем, что эти злые силы приходят к тебе как реакция на твое прошлое отношение, для того, чтобы тебя пробудить дальше к добру. То, что ты сделал, сделал, а сейчас ты находишься в ощущении зла. Принимай это плохое ощущение как приглашение, как призыв. Когда тебе говорят: «Дружище, достаточно», пойми, что это не слепая судьба, есть законы в природе, ничего случайного. Твое поведение ты должен изменить.
Мы склонны думать, что существует некая игра воздаяния. Я делаю что-то плохое и получаю за это. Если я получил что-то плохое, видимо, я лично сделал что-то плохое. И вы здесь описываете некую систему. Вы не смотрите на личность, на личную судьбу человека. Вы рассматриваете некую общественную судьбу.
Нам тяжело судить о личной судьбе, потому что мы близоруки. Есть полные грешники. Грешник и хорошо ему. Если я посмотрю своими эгоистическими глазами, то я вижу, человек всю жизнь наслаждается, всех обманывает, ворует, разбойничает. Наслаждается у него весь мир перед ним, и все говорят: какой праведник. И вопрос следующий. Я могу брать с него пример или нет? Конечно, нет. Потому что из частной жизни одного человека я не могу взять никакого примера. Но для того, чтобы действительно понять, что происходит, я должен провести исследование природы и понять силы, заложенные в человеке по сравнению с неживой растительной животной природой и чем человек отличается. У него есть именно злое начало, дополнительное зло к ближнему. Мы животные. Есть дополнение у этих животных, которые называются людьми. И в этом дополнении есть плохое отношение друг к другу. Представьте себе стаю, в которой объединили все львы. А в этой стае есть еще стая, которая ко всем относится плохо. Во всем. То есть они не занимают свободные места, где можно поселиться. Они хотят занять место всех, подобных им. Не то, что они хотят убить каких-то антилоп или других зверей. Нет, они хотят навредить и подобным себе. В природе такого нет. В природе, если животные конфликтуют, если они хотят показать, кто больше, кто меньше по силе, они никогда не наносят вред. Вы знаете? Например, два медведя таких, каждый тонну весит. Никто из них не
выпускает когти.
Выпускает когти. Абсолютно нет. Они только показывают друг другу. Эти рогатые совсем нет. Никогда. Никто никогда не травмирует. Даже если один очень сильный, а другой нет. Нет. Они лишь показывают друг другу, кто сильнее, для того, чтобы его подвинуть в сторону. Занять нишу, подобающую ему, во всей иерархии. То есть это выяснение. Это не конфликт. И такой жестокий, как мы хотим увидеть нашими глазами, как будто мы что-то видим. Это лишь для того, чтобы поставить каждого на свое место. Не нанося вреда. Это видно. Я иногда смотрю короткие фильмы о природе. Это просто чудо. Нет зла по отношению друг к другу.
И что же с нами?
А я хочу убить его. Я наслаждаюсь тем, что ему плохо. Я чувствую, что мне хорошо, если он... Если я его подавил, размазал. Он меньше, чем я. Он должен почувствовать, что он там где-то в каком-то месте, а я здесь. Я получаю от этого наслаждение. У меня нет выхода, я не могу освободиться от такого отношения к жизни. Мы даже не понимаем, насколько это управляет нами во всем.
Поэтому приходят к нам удары. Это вы хотите сказать?
Да, конечно. И не только к нам, а на все творение. Потому что мы высшая часть, неживое растительное животное, и мы говорящие. И из-за нас страдают неживое растительное животное.
Так как бы вы ответили на этот вопрос, который человек задает себе? Почему это со мной происходит?
Это происходит с тобой, потому что ты не понимаешь, как привести себя к балансу. Поэтому это происходит. И поэтому Иов... В чем история? Если ты не возьмешь все происходящее в свои руки и не поймешь происходящее, и не поймешь, насколько ты задействован должен быть в этом, логически, правильно, рационально, то эти удары будут преследовать тебя, потому что цель их — пробудить тебя к исправлению. Все. Нет никаких других расчетов. Сатан находится в тебе, и если ты еще не понял этого, то будешь еще страдать. Опять не поймешь, еще будешь страдать. Пока не поймешь, как с ним нужно работать.
Знаете, есть такое понятие «бухгалтерия». То есть нет такого личного расчета с каждым?
И личный расчет мы не можем видеть, потому что это растянуто на тысячи лет.
Это как посмотреть одну серию из длинного сериала и не понимать, что было до того. Примерно так?
Да, конечно.
Есть такое выражение относительно страданий и отношения к нему. Как сказали мудрецы, человек должен благословить зло так же, как благословит добро. А вы говорите, что все, что приходит, нет слепой судьбы. Все приходящее — это как некий знак, который дает понять, что ты должен привести себя к балансу. И вот эти знаки «возьми себя в руки» и «приведи себя к равновесию», они приходят в жизни, когда я получаю удары или когда у меня бывает успех. Я пытаюсь понять, какая логика стояла перед мудрецами, которые сказали, должен человек благословлять добро и зло одинаково. То есть тут нет разницы, возникло у тебя что-то плохое или хорошее. Главное — твоя реакция. Человек должен благословить это. И здесь это слышится как мазохизм. Что значит благословить зло? Не будем смотреть на деньги. Деньги еще ладно. Можно сказать, это материально и так далее. Погибли его 10 детей. Давайте выйдем из этих притч. Допустим, у кого действительно произошло какое-то горе. Ну, не 10 детей, но в автокатастрофе погибла вся семья, к примеру. Мы здесь сидим для того, чтобы философствовать в студии. Мы хотим показать практический подход к жизни. Вы говорите, нужно взять в руки свою судьбу. Человек получил такой удар. Погибла вся семья. Что значит, он должен благословить зло так, как и добро?
А как он должен относиться к этому? Так как мы относимся? Я видел. Я вырос сразу после катастрофы. Я ощутил эти вещи. И я видел, что и дети, и взрослые ощущали это буквально перед собой. И дома, и на дворе, и в городе. Как будто это только что произошло, и мы не знаем, что с этим делать. Я видел, что люди все же продолжали жить той же жизнью. Вновь искали свое место в жизни по отношению к самим себе, к природе, ко всему остальному, повинуясь своим побуждениям и не делая правильных выводов.
Правильный расчет, то есть благословляет зло, как и добро?
Нет. Понять, прежде всего, что бы ни случилось, случается для того, чтобы обучить.
Это называется благословить, понять, что это приходит не случайно, а приходит научить меня чему-то.
А для чего же еще? Был период перед катастрофой, допустим, или перед каким-то другим катаклизмом. Я должен проверить. У меня был такой период, я не сделал чего-то, поэтому пришел удар. Пришел удар, он должен научить меня, как сделать, чтобы не было следующего. И после этого удара я должен в чем-то изменить свое поведение. Что я должен изменить? Я не видел, что после катастрофы возникла какая-то международная комиссия, или, по крайней мере, среди евреев, чтобы начали исследовать, почему это случилось с нами, для чего и что, и так далее. Нет. А как нам устроиться в разных местах как можно более удобно?
А что же насчет личной жизни?
То же самое на частном уровне.
Человек получил такой удар, погибла вся семья.
И что он продолжает?
Не, я не спрашиваю, что он сделал. Что он должен делать согласно этому подходу, что нужно благословить зло и добро одинаково?
Смотри, я не могу говорить о простом человеке, который ничего не понимает.
Нет, я с вами пытаюсь развить эту тему.
Если мы находимся в состоянии, когда нам понятна цель творения, и если мы находимся сейчас, я говорю об этом моменте, я не смотрю назад, о сегодняшнем дне, и известно, что мы находимся в глобальном мире, и это мир, связанный воедино взаимным влиянием, и только человек ведет себя как раковая опухоль в общем организме, толкает организм к смерти, мы разрушаем природу, мы разрушаем экологию, и загрязнение — все, что есть. Даже не хотят говорить об этом, даже не хотят посмотреть на это открытыми глазами, на отношения между людьми. Если мы так будем продолжать, то почему бы нам не вызвать на себя следующий удар?
Экологический?
Если не экологический, то мировую атомную войну или еще что-то. Конечно, да. Мы вызываем все это на себя. Поэтому я не понимаю, мы ничему не учимся.
Как относиться к страданию в жизни человека? В этом вопрос. Не экология.
Надо благословить страдания больше, чем добро.
Об этом я спрашивал. Почему?
Почему? Потому что это должно поставить меня перед вопросом, почему это происходит. Не как убежать. И дело не в том, что благословить. То, что я благословляю страдания и зло как добро, это делает из меня глупца.
То есть не делать это?
Не делать.
Вы путаете меня. Пришел удар, что должен делать?
Сказать слава Богу?
Нет, я спрашиваю, что делать. Катастрофа в моей личной жизни. Что мне с ней делать? Что самое мудрое, как поступать, чтобы продвигаться в жизни?
Почему это случилось? Иначе я не человек. Иначе я животное, которое бежит от огня или от опасности. Мы не можем так убежать от жизни. Если я не учусь, что я нахожусь посреди жизни, в центре мира, и от меня зависит все, я обязан взять это в свои руки. А если я просто так благословляю, не об этом случае написано благословлять зло как добро. Я обязан исследовать, почему и откуда идет зло, потому что это сила, направляющая меня к добру. Я обязан прийти к балансу. Я обязан прийти к отдаче. Обязан прийти к любви, к объединению между всеми. Я обязан восполнить природу. Я обязан исправить мое злое начало. Вместо него призывать доброе начало. Потому что вся природа — это сила любви и объединения, кроме людей. Представь себе, вся Вселенная, вся природа, и еще выше этого, что есть, неважно, все это сила добра, кроме нас. В нас, только в этом маленьком регионе, среди человечества есть злая сила. Для того, чтобы мы восполнили ее силой добра. И тогда у нас будет и добро, и зло, и тогда ты благословишь зло как добро. И пока мы не научимся этому и не восполним это сами, природа продолжит подвергать нас страданиям Иова.
Перед тем, как я представлю решение, как он его назвал, я хотела бы уточнить вопрос. Ведь вы сказали, почему это приходит. Я чувствую, что вы это объясняете так, будто существует продолжение. Это не почему это приходит ко мне, а почему это приходит к нам в виде бедствий. Ведь самого себя человек действительно спрашивает, почему это приходит ко мне. В этом и было дело.
Потому что он как Иов, праведный человек, все очень хорошо, добропорядочный гражданин.
То есть человек должен видеть беду, которую переживает лично, как часть совокупности событий или состояний вообще. В этом все дело?
Да.
То есть необходимо перевернуть мышление из поиска вины внутри себя, поиск причины в общей природе, в обществе?
Да.
В этом все дело? Да?
Да.
Хорошо, теперь давайте перейдем к решению. Решение было очень интересным. Творец ему очень хорошо ответил. «Где ты был, Иов, когда я обустраивал мир?» Он говорит это на его языке. «Где ты был во время обустройства земли? Знаешь ли ты вообще, как устроено море, волны в море? Где границы каждого состояния? Кто оживляет, кто выращивает? Кто растит все и вся? Обращал ли ты на это внимание?» Это очень тесно связано с тем подходом, о котором вы все время говорите.
Да, он не хочет. Он не хочет смотреть ни на что, кроме как на то, что у него есть. Так, разумеется, что продолжаются страдания.
Так что такое, где ты был, когда я обустраивал мир?
Почувствуй, что ты человек, что ты обязан, что ты выше всех, больше всех, и возьми это в свои руки. Где твои руки и вожжи? Ты обязан управлять миром. И удары не прекратятся.
То есть он приходит и говорит ему, «Ведь ты не понимаешь, как устроена природа, так как же ты пытаешься понять, что с тобой произошло?»
Где твоя роль?
Точно. Чему же в связи с этим человек должен научиться? Тому, кто такой Творец или Сатан? Или они оба?
Это одно и то же. Это одно и то же. Это две противоположные формы одной единой силы, действующей в мире. Это сила любви, и только она действует в мире. Поэтому вся природа связана хорошо и прекрасно, кроме маленького региона, который называется человечество, человеческая природа, где нет этой силы. Это преднамеренно для того, чтобы мы сами осознанно, собственными силами, нашими действиями, задействовали бы эту силу между собой. И тогда мы будем как Творец, как вся природа. И тогда назовемся Адама, слово «думе», подобный Творцу, то есть всей природе. Нет сатана, мы его восполним. Мы его восполним тем, что раскрывается в нас, злое начало. Это указывает на отсутствие любви, это ненависть, то, что мы говорим, которая раскрывается каждый раз. Это не сама ненависть, у нее нет бытия, а отсутствие любви, отсутствие взаимодействия, соединения, поручительства. И если мы заполним это место, эту потребность, то все будет хорошо. Об этом и говорит книга Иова.
Наше время закончилось. Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Всего доброго. До следующих встреч.